Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 12-я часть. В 11-й части мы закончили на том, что я привел несколько мест Писания, из которых следует, что в противоположность идолам мы имеем живого Бога. Этих идолов, которые являются мертвыми богами, следует закреплять, чтобы они не колебались. Они не могли, конечно, в этой истории на горе Кармил дать огня для совершения жертвы всесожжения, как читаем в Третьей книге Царств, глава 18, стихи с 25 по 29. «И сказал Илия пророкам Баловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Этих богов приходится носить, потому что это не живые боги, а мертвые боги. Они не имеют в себе жизни и не могут давать жизнь. Поэтому псалмописец взывает в Псалме 83, стих 3. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». И у пророка Иеремии читаем в главе 10, стих 10. «А Иегова, Бог, есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. Иегова, Бог живый, потому что Он имеет в себе жизнь. Мы, все дети Божьи, очень благодарны, что в лице Небесного Отца имеем живого Бога, потому что мертвый Бог не принес бы нам никакой пользы. Иметь такого Бога было бы для нас совершенно безнадежно. Но наш Бог есть жизнь. Господь Иисус говорит, «Я есть воскресение и жизнь». Евангелие от Иоанна 11, стих 25. Мы с вами знаем, что со времени грехопадения с человеком что-то произошло. По этому поводу Иаков говорит в главе 1, стих 15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а завершенный грех рождает смерть». Из этого стиха следует, что смерть не всегда существовала. Смерть возникла через грех, потому что грех порождает смерть. С момента падения людей в грех они находятся под властью смерти, поэтому наружу человек, хотя и имеет еще земную жизнь, но в этой жизни душа уже потеряна. Хотя погибший человек имеет земную жизнь и вечное существование, но он не имеет вечной жизни. Все это устроил Бог. В Бытие, глава 3, стих 22, мы читаем о том, что после того, как человек согрешил, Бог преградил ему путь к дереву жизни. Читаю этот стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, этот запрет Бога не послужил людям для вреда, но для пользы. Если бы Адам с Евой ели бы еще плод с дерева жизни, то они навечно погибли бы в своих грехах, без возможности к спасению. Но Бог содержит человека, способным ко спасению, в противоположность к ангелам, которые Бога видели и согрешили. Для отпавших ангелов нет спасения. Это невозможно. Для них нет изменения от погибели к спасению. Это говорит Слово Божье в послании Евреям 2:16 читаем. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, а ангелы знают об этом». Поэтому о их реакции по этому вопросу читаем в Иакове 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Они трепещут, потому что знают, что для них нет изменения от погибели ко спасению, потому что они Бога видели и согрешили. Бог не восприемлет ангелов, потому что это невозможно. Если бы Бог не принял в райском саду меры, то человек прямиком вошел бы в вечную погибель. Он съел бы плод с дерева жизни, поэтому спасение было бы невозможным, ибо в этом отношении человек стал бы равным отпавшим ангелам. На основании согрешения человек попал в рабство, как читаем в послании Евреям 2:15. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. В этом мы видим погибшего человека, который на протяжении всей своей жизни находится в рабстве. По этому вопросу читаем в Евангелии от Иоанна 34. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Но вечный Бог говорит в этом месте об освобождении из рабства греха, из рабства смерти, из рабства той смерти, жалом которой является грех, как читаем в первом послании Коринфянам 15, стих 56. «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». А в Римлянах 5, стих 12 — в отношении греха читаем: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Поэтому мы можем сказать, что жало смерти красной нитью тянется через всех людей мира сего. Так как по природе мы все являемся грешниками, поэтому и все должны умереть, ибо написано в послании Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Поэтому с точки зрения Бога земля является полем трупов, а мы являемся теми, которые, шатаясь, двигаются к этой смерти. А в притчах 24, стих 11, мы слышим обращение к Богу, чтобы Он спасал этих кандидатов к смерти. «Спасай взятых на смерть, которые, шатаясь, идут на убиение». Бог является жизнью, а эта жизнь должна стать действующей по отношению к людям. Ведь мы же читаем в первом послании Тимофею 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Как Он это делает? Согласно первого послания Иоанна 3:16, Он отдает за людей свою жизнь. Читаю этот текст. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Так как смерть является возмездием за грех, то Господь Иисус нес эту смерть на себе, чтобы смерть не могла и дальше применять это жало греха. Это жало убрано от нас, оно попало в Господа Иисуса. Но так как Господь Иисус имеет в себе жизнь, то для Него это жало было не смертельным, потому что, согласно Евангелию от Матфея 20, стих 28, Он пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Читаю этот текст. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это смог совершить только Господь Иисус, один для многих. Многие люди не смогли спасти одного, но Бог смог спасти многих. В первом послании Тимофею 2 стих 6 мы находим по этому вопросу увеличение в степени, предавший себя для искупления всех. Не для многих, читаем мы в этом стихе, а для всех. Естественно, что для универсалистов это является бальзамом. Они в отчаянии ищут такие места Писания, которыми они могут поддержать свою теорию. Главной ошибкой каждого толкования Библии и теории заключается в том, что эти люди выдвигают гипотезы, как, например, утверждение, что мотор автомашины должен работать только на бензине, потому что когда-то один мотор работал на бензине. Это наука или сила находчивых детей? Теоретики говорят, что-то так и вот так. Затем они открывают свои книги и ищут то, что найдут. Они кое-что находят. И находят не потому, что написано «ищите и найдете» Матфея 7, стих 7. То, что они находят, является небожественным нахождением. Библия имеет много страниц, на которых мы наверняка найдем один стих, который нам подходит, если не слишком много ищем, что до и после этого стиха написано. С этим вопросом дело обстоит, как у мистиков с говорением языками, которые затем цитируют, как написано в первом послании к Коринфянам 14, стих 18. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Если Господь Иисус отдал свою жизнь за всех, а вернее, предавший себя для искупления всех, 1 Тимофея 2:6, то это не значит, что все погибшие грешники придут к Нему с покаянием, но на основании действительной величины Бога хватило бы одной Его жертвы, чтобы простить всему миру все грехи. Поэтому напоминаю еще раз, что вопрос спасения находится исключительно в воле человека. Во многих других проповедях и в данной проповеди я выше объяснял, что согласно посланию Римлянам 8, стихи 29 и 30, избрание людей для спасения зависит только от самого человека. Поэтому в действительности очень мало людей, которые узкой дорогой идут ко спасению, как читаем в Евангелии от Матфея 7, стих 14. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Но жертва Иисуса действует лишь в тех людях, которые принимают эту жертву для спасения. Она хватает для всех тех, которые принимают искупление Иисуса. А для всех остальных эта жертва является юродством, как читаем в первом послании к Коринфянам 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Жало смерти, суд над нашими грехами, поразил Господа Иисуса на Голгофском кресте. Но то, что Господь Иисус сказал до Голгофы, сатана не знал. Об этом читаем Евангелие от Луки 22, стих 53. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Сатана никогда не стал бы и пытаться убивать Иисуса, если бы он учел сообщение этого стиха, а также то, что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10, стих 18, и сообщение в Бытие 3, стих 15. Читая эти два места Писания. Евангелие от Иоанна 10, стих 18. «Никто не отнимает ее у меня, то есть жизнь, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женою, говорит Бог сатане, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, что исполнилось на Голгофе, а ты будешь жалить его в пяту». Господь Иисус имел от Отца власть снова взять жизнь. Ни один человек не имеет такой власти. Повторяю, что Господь Иисус находится в состоянии снова свою жизнь взять. Такую власть Он получил от Отца. В послании Римлянам читаем, в главе 1, стих 4, «И открылся Сыном Божьим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». Как Сын Божий, Иисус открылся в силе. Это является доказательством Его Божьего сыновства. Ни один человек не может без вмешательства Бога в собственной силе возвратиться из смерти. В Новом Завете мы читаем о том, что Иисус воскрешал людей, но эти действия совершались над людьми извне. Только Иисус может снова взять жизнь, так как Он один имеет в себе жизнь. Когда Господь Иисус 3 дня был в раю, то это было такое место, которое до посещения Иисуса находилось под властью смерти. Эти мертвые, которые там находятся, не возвратятся в жизнь, если они являются душами погибших. Духовная власть, то есть смерть, стремилась и Господа Иисуса там удержать, но у сатаны не хватило власти. Над Господом Иисусом у него не было никакой власти, потому что Иисус передал свой дух, будучи еще на кресте, Отцу. В Евангелии от Луки 23:46 читаем, Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Поэтому сатана был лишен доступа к духу Иисуса. Однако, когда душа Иисуса была в раю, то она не находилась под властью смерти, потому что он имел жизнь в себе. Когда он снова воскрес, то читаем во 2 Тимофея 1 стих 10 следующее: «Открывшаяся же ныне благодати, явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Это приношение или явление в свет нетления стало прежде всего видимым через воскресение Иисуса. Он стал видимым. Но это точно так же касается и всех тех, которые воплотились с Ним через Его воскресение. Поэтому Святой Дух называет Его первенцем, а нас, всех детей Божьих, называет идущими за Ним, за тем, который разрушил власть смерти. Он во всем шел впереди нас. Разрушение власти имеет силу и действительно для всех нас, принадлежащих Ему. Хотя мы не имеем в нас самих жизнь, но имеем жизнь в Иисусе. Именно в этом мы видим жизнь, что Господь Иисус лишил смерть власти. Враг сейчас знает, что на основании рождения свыше он потерял над детьми Божьими право смерти. По этому поводу читаем в первом послании к Коринфянам 15, стих 22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Во Христе все оживут, потому что Он имеет в себе жизнь. А в стихе 45 этой же главы сказано, так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Иисус является духом животворящим. Почему? Если мы имеем общение с Иисусом, то это общение является общением в духе. Я надеюсь, что никто из слушателей и читателей наших проповедей не видел Иисуса в видениях. На основании второго послания к Коринфянам 5, стих 16, мы все это знаем, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Следовательно, мы знаем Иисуса лишь как животворящего Духа, который является единственным в своем роде. Заметим себе это. Ибо рожденные свыше рождены в Духе. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна 3, стих 6. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от Духа есть Дух». Это очень интересно. Вы знали, что вы являетесь Духом? Наука утверждает, что человек состоит на 95% из воды. Собственно, это не является по себе позором, потому что вода не играет большую роль, как дух. Материю и дух трудно сравнивать. Они несравнимы. Но со стороны власти Бог намного сильнее в нас, чем материя. Господь Иисус находится с Богом в общении духа, но не в общении плоти. Общение в духе не нуждается в нашей плоти. Поэтому наше общение с Господом Иисусом не должно быть зависимым от нашей слабой плоти. Мы с вами знаем содержание в первом послании Петра 1:23. Там мы читаем, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Это живое и пребывающее Слово Божие дало нам Евангелие и вызвало в нас рождение свыше. Евангелие мы символично видим в воде, в Евангелии от Иоанна 3:5. Через Слово Божие мы стали чистыми, и одновременно Бог воздействовал в нас посредством Духа и подарил нам рождение свыше. Согласно посланию Ефесянам 1, стих 13, Небесный Отец запечатывает кающегося Святым Духом. Поэтому мы должны родиться свыше от воды и Духа, как Иисус говорит Никодиму в Евангелии от Иоанна 3, стих 5. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождение свыше и жизнь мы не можем найти и получить вне Иисуса. По этому поводу мы читаем в 1 Иоанна 4, стих 9. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В этом заключается связь детей Божьих с Господом Иисусом. Поэтому мы связаны с тем, который имеет жизнь. Рождение свыше не может быть отменено или быть потеряно, как выражаются некоторые дети Божьи, потому что семя, через которое родилось в нас новое творение, нетленно. Это Божье семя. Оно так же вечно, как и сам Бог вечен. Понимаем мы это? А кто утверждает, что дети Божьи могут погибнуть, тот должен мне доказать, насколько нетленное может быть тленным. Обратимся по этому вопросу к Слову Божьему, из которого познаем, что воскресший Господь Иисус был нетленным. Через Него, как сказано в 1 Иоанна 5, стих 11, мы получили жизнь вечную. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сие жизнь в Сыне Его. А согласно 2 послания к Коринфянам 5, стих 17, эту жизнь от Бога мы видим в новом творении. Там мы читаем в стихе 17 этой же главы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. В отношении этого стиха следует кое-что сказать. В отношении этого стиха многие дети Божии говорят: «все будет ново». К этому выражению «все» эти люди все прививают, всего человека, со всеми его костями. Все будет ново, весь человек, поэтому он не может больше грешить, говорит норвежская секта. Но это «все ново» заключается во всяком случае в очень скромных рамках. Я не вижу в детях Божьих новой плоти, потому что Слово Божье этого не говорит. Плоть детей Божьих та же самая, которую они имели до покаяния. Что ветхого человека следует держать в смерти, является величайшей проблемой всех тех детей Божьих, которые этого не понимают. Где Бог сотворил что-то новое, там оно стало новым. Где Бог что-то делает, там оно стало новым. Но там, где Бог ничего не делает, там ничего не стало новым. Однако то, что нам дано в рождении свыше, то действительно все ново. Этим новым является новое творение в детях Божьих. Но плоть и в детях Божьих остается старой. Решающим фактором является то, что Господь Иисус не пришел в плоти на землю, чтобы спасти плоть, но чтобы осуществить духовное спасение. Мы можем также сказать, чтобы осуществить спасение души, потому что по своей сущности душа есть дух. Второе доказательство мы видим в том, что при восхищении получим тело славы, подобное телу Иисуса. Мы будем избавлены от плотского тела, как читаем в послании Ефесянам 4:30. «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». На день избавления от нашего греховного плотского тела при восхищении Церкви Иисуса. В противоположность нашему плотскому телу, наше новое тело содержит в себе жизнь вечную, потому что человек перешел из смерти в жизнь, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 25. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.